Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Петр Калиновский. Переход. Глава 7. Вера и неверие. Наша мысль консервативнее и ленивее, чем мы думаем. Новое принимается неохотно. Внутренние и внешние причины неверия. Удобство привычного, неприятие абстрактного, самодовольство безмыслия. Боязнь ответственности, жизнь чужим умом. Что такое ученый, религия и наука? Борьба с религией в тоталитарных и демократических странах. Для познания истины рассуждения недостаточны, нужен опыт. Христианство о неверии. В первых главах этой книги говорилось о тех новых данных, добытых медицинской наукой, которые показали, что после смерти тела существование личности продолжается. Факты несомненны, касаются каждого из нас и касаются очень близко. Тем не менее, большинство людей проявляют к этому очень мало интереса. Если вы попробуете поговорить об этом с кем-либо из ваших знакомых, то, скорее всего, услышите: «Я в такое не верю». Почему? Как это получается, что он заявляет это вот так сразу и притом очень авторитетно? О том, что нужно купить новое платье, подумает. О маленькой семейной ссоре или неприятности на службе будет беспокоиться, а подумать о смерти нет ни желания, ни времени. А ведь вопрос не маленький. Будет ли это конец всем его привязанностям, стремлениям и мечтам, конец всему, или наоборот какая-то решающая перемена, более важная, чем вся его жизнь до этого момента? И даже еще не это самое главное. Если есть бессмертная душа, значит, есть Бог. А вера, познание того, что мы в этом холодном мире не одни, что есть всемогущий и любящий нас Господь, который заботится о нас, ведь это опора и свет и радость. Тому, кто наконец увидел и понял, сразу открывается смысл жизни, многое становится яснее и светлее. Вера делает людей лучше и счастливее. Исчезает много ненужных мелких страхов и опасений, которые отравляли существование. Приходит мир, покой и любовь, любовь ваша и к вам. Многим из нас уверовать было трудно. Мы не умели, сомневались, за ежедневной суетой не было времени углубиться в себя. И жили трудно, и сейчас еще живем трудно, особенно те из нас, для которых такого быть не может. Делается обидно за таких людей. Человек не чувствует, не видит, как слепой проходит мимо сокровища, которое теперь открыто, показано, доступно. Заметь, посмотри и возьми же, наконец, эту драгоценность, которую тебе дарят, и которая сделает тебя лучше и счастливее. Что тебя задерживает, что этому мешает? Сейчас уже не нужно верить, а достаточно не полениться, посмотреть и немного подумать. И понимание, вера, придет неизбежно. А ведь может человек прожить всю жизнь и помереть, так и не узнав, какое сокровище он пропустил. Почему? Прежде всего, все новое, радикально новое, такое, которое может заставить нас пересмотреть наше мировоззрение, всегда принимается медленно и с трудом. Новое рождает не только недоверие, но и враждебность. Люди привыкли к чему-то, привычное, знакомое и безопасно, и его хранят. Защищаясь от нового, сознание прежде всего не пускает его в себя. Новое не замечают или, заметив, проходят мимо и больше не вспоминают. Очень легко смотреть и не видеть, или даже видеть, но не замечать. Это человеческое свойство хорошо известно. Когда христианская религия входила в мир, Иисус Христос и апостолы постоянно призывали людей подумать и понять, «имеющие уши, да слышат». И все же оставалось много людей, встречавших новые учения с недоверием и враждой. Человеческое мышление очень консервативно и много ленивее, чем мы обычно считаем. Есть хорошая книга «Искусство мышления», написанная А. Димне. Автор полагает, что только один человек из десяти способен на отвлеченное мышление. Большинство людей живут изо дня в день каждодневными заботами, как быть сытым, как прокормить семью и тому подобным. Думают еще о развлечениях, и если остается свободное время, думают о том, как убить его. Одним людям некогда думать, другие боятся думать. И так люди живут до того времени, когда придет смерть, и думать будет поздно. К новому, если оно идет вразрез с общепринятым, относится с подозрением. Особенно трудно принимается абстрактное. Димне пишет, что человеку с не очень высоко развитым интеллектом бывает трудно осознать что-либо абстрактное. Он верит только непосредственным восприятиям своих органов чувств и дальше этого не ищет, забывая, что ими познается далеко не все существующее в природе. Открытия Коперника и Ньютона показали, что Земля вращается, а не стоит на месте, и что не Солнце ходит вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Однако до большинства жителей нашей планеты это знание долго не доходило. Люди, в том числе и ученые-астрономы, видели своими глазами, что Солнце всходило и заходило, двигаясь вокруг Земли, а Земля устойчиво стояла под ногами, а не вертелась. И сейчас, в наше время, происходит нечто похожее. Ученые-медики и биологи показали и доказали, что жизнь личности продолжается и после смерти тела. Но люди, в том числе и врачи, видели, что человек перестал двигаться, дышать, что исчезли все признаки жизни, и делали вывод, что умер весь человек, опять-таки не думая о том, что доступно нашим органам чувств и что нет. Новое часто может показаться странным и неправдоподобным. Описаны два типа людей, которые особенно невосприимчивы и враждебны ко всему новому. Одни отличаются большой самоуверенностью при малом знании. С серьезной наукой они не знакомы. Я это уже знаю, а знают они только материальное, и даже это только поверхностно. Другие боятся думать самостоятельно, они не смеют уходить от хорошо знакомого, каждодневного материального. Их психологию хорошо описывает умный еврейский писатель Морис Самюэль в книге «Вы не евреи». Думающему человеку для того, чтобы видеть Бога, не нужны ни телескоп, ни микроскоп. Сама жизнь одним чудом своего существования полностью заполняет у восприимчивого человека способность удивляться. Те, для кого существование стало обыденно привычным, или те, кто никогда не падал ниц перед великой тайной существования, ничего не поймут. Человек массы свое вульгарное знакомство с окружающим принимает за понимание. Он ездит в автомобиле, ежедневно пользуется телефоном и воображает, что он мудрее варвара-дикаря. В действительности он ниже варвара, потому что в своем бесстыдстве он не видит своей собственной ограниченности. Безумец, решивший в своем сердце, что Бога больше нет, это тот городской сумасшедший, которого больше ничто не удивляет, а те, кто ничему не удивляются, не знают Бога. Вот еще несколько цитат, относящихся к тому же самому. «Ограниченному человеку легче жить в привычном. Новое заставляет думать, пересматривать». И вот для нового явления находят слово, которое принимают за объяснение, и на этом мыслительный процесс кончается. Повторение этого нового слова делает его привычным, и уже никаких вопросов больше не возникает. В этом видна удивительная способность человека уходить от проблемы, не видеть ее. Это способность не видеть собственного дефицита, отсюда презрение ко всякой духовности и гордость собственной ограниченностью. неприятие нового, защитный механизм психики, не видеть собственной ограниченности. Блаженные люди, для которых все просто и ясно. Им незачем утомлять свое поверхностное мышление. Они всегда объясняют новое и необыкновенное только старым и обыкновенным. Для них, безусловно, авторитетна только наука, причем только привычные научные данные. И они не замечают, как старые теории рушатся, а все, не вмещающееся в научные рамки, они просто отвергают, как суеверия и бабьи сказки. Новое принимается только тогда, когда к нему привыкли. И лошади перестали шарахаться от автомобилей, когда привыкли. Рабство мысли, малодушный страх перешагнуть за черту круга, очерченного тем, что считают наукой. Большие ученые постигли новое, видят свет и огорчены человеческой ограниченностью, которая мешает людям подняться на более высокий уровень существования. А возможность эта, особенно теперь, есть у каждого, кто сумеет отбросить ложное самомнение и не побоится думать своей головой, а не привычными шаблонами. Осознать новое всегда не очень легко, принять же идею бессмертия некоторым людям особенно трудно, так как эта идея неизбежно приведет к мысли об ответственности за все, сделанное при жизни на Земле. Для человека плохой жизни такая мысль неприемлема. Чтобы она его не тревожила, он будет отрицать очевидное и будет охотно верить любым научным доводам о невозможности загробной жизни. Легче всего, конечно, просто не думать и жить как прежде, но счастье это не приносит. Вот как один из христианских философов описывает состояние ума и души такого человека. Человек порочный не видит Бога и света и начинает утверждать, что их нет. Его рассудок — раб его страстей. Не убеждайте его, ничего не выйдет. Такие люди не хотят видеть истины. Они тупеют, не могут отличить истины от лжи и верят только тому, что им выгодно. А все высшее они ненавидят и борются с ним. Их знание плоско и мелко. Самые опасные — люди, образованные науками, но преданные страстям. Кончают они помешательством или самоубийством. Солженицын, говоря о таком, употребляет слово «образованщина». Есть очень хорошее определение неверия. Неверие — не продукт мышления, а наоборот, ощущение плюс нежелание верить. Английская пословица говорит: «Люди верят в то, чего желают». Некоторые философы-богословы считают, что для ощущения духовного мира человек, кроме естественных пяти органов чувств, должен иметь еще и некое шестое чувство, и что некоторые люди полностью лишены этого чувства духовного. Вряд ли это верно. Ощущение духовного, присутствие духовных сил в мире, есть у каждого. Но, как и всякое другое чувство, без употребления, без упражнения, оно может погаснуть. В современных условиях, при непрерывной суете, многим никогда не приходит в голову мысль, что нужно подумать о духовной стороне жизни. Отцы церкви учат, что для того, чтобы воспринять то, что выше материи, нужны знания и опыт. Неверие никогда не бывает результатом знания, наоборот. Если вы поговорите с кем-либо из убежденных неверующих, то узнаете, что он никогда не читал священных книг, даже Евангелия, ничего не знает об учении Христа и вообще этими легендами не интересуется. А ведь для того, чтобы верить или не верить, нужно все-таки знать, о чем идет речь. Ведь если мы что-то решаем, ничего об этом не зная, то какая цена нашему мнению и нам самим? Однако одним отвлеченным знанием, одним изучением нельзя освоить истину, особенно истину духовную. Кроме знания нужен и опыт. Молитва — это опыт познания Бога. Если вы сомневаетесь и хотите проверить, существует ли духовное, нужно обратиться к нему. Церковь советует начать молиться, даже если вы не верите. Молитва — это обращение к духовным силам, которые выше человека, просьба помочь, и вы можете получить ответ. Есть еще опыт христианской жизни. Один из отцов церкви советует: «Попробуйте жить по заветам Христа, и вы перестанете бояться смерти. Ваша жизнь станет полной и счастливой, исчезнет пустота, уйдут неудовлетворенность, неясность и страх будущего». Не отрываться от природы — тоже путь к Богу. Просто смотреть и замечать чудеса окружающего нас мира, и думать, и пытаться объяснить их. Галина Заречняк поместила в «Русском возрождении» статью о Пирогове. Николай Иванович Пирогов — крупный ученый и отец русской хирургии. Он внимательно изучал природу и жизнь в ней. Вот как он сам изложил свое миропонимание. «Все в природе тем и удивительно для нас, что в ней начало или сила жизни приспособила все механические и химические процессы к известным целям бытия. Главная суть Вселенной есть проявление творческого плана в веществе, а вещество подвержено изменению». И дальше. «Пытался прежде всего познать, что такое я. Начал усматривать самого себя не только в себе, но и во всей мировой жизни, без участия мозговой мякоти. Так мой ум открыл высшее начало сознания и мысли». Кончает он следующими словами: «Мозг отдельного человека служит органом мышления мировой мысли. Нужно признать существование, кроме мозговой мысли, другой, высшей, мировой». Уединение тоже может быть опытом. Это то, чего не хватает многим из нас. Уединиться в тишине, остаться со своими мыслями и отдаться их свободному течению. Уединение, уход внутрь самого себя — это лучшее средство для избавления от мелких забот и тревог, и тогда могут прийти другие, более высокие ощущения и мысли. Поздно вечером перед сном можно выйти в поле или в парк, или просто в тихий уголок сада, посмотреть на темное небо с искрами звезд, послушать тишину, побыть одному или вдвоем, но молча. Подумать немного, и можно почувствовать что-то такое, чего в сутолоке дня не замечал. Есть еще один фактор, способствующий развитию неверия. Наше чрезмерное доверие к так называемой науке. Конечно, не к настоящей объективной науке, а к некоторым учениям. Для многих слово ученого равнозначно слову науки и принимается на веру. Это неправильно. Ученые ошибаются так же, как и все остальные, а иногда и больше нас с вами. В наше время быть универсальным ученым невозможно. Все современные ученые и специалисты в какой-либо одной области знания. Здесь они на вершине, но в других областях часто знают меньше, чем простой смертный. Кроме того, поглощенные деталями своей специальности, они бывают склонны терять что-то в ощущении общего. Универсальные ученые — это почти вымершая порода людей. Мудрость и знание — разные вещи. Несколько слов о том, что такое ученый. Это человек, который объективно и без предвзятых мнений изучает и исследует какой-либо феномен, предмет или явление, материальное или нематериальное, и приходит к выводам, логически вытекающим из результатов изучения. Не все из тех, кого мы по нашей доверчивости считаем учеными, отвечают этим требованиям. Далеко не все профессора и академики – ученые. Совсем не обязательно являются объективными учеными, члены разных научных обществ и институтов или люди, получившие звания и награды за научные заслуги. Очень хорошо пишет об ученых Алексис Карл в книге на английском языке «Человек — это неизвестное». В конце концов, ученые — это только люди. Они охотно верят, что факты, которые не могут быть объяснены теориями настоящего времени, не существуют. В настоящее время, он писал в 30-35 годах, те ученые, которые занимались исключительно физическими, химическими и физико-химическими аспектами физиологических процессов, все еще смотрят на телепатию и другие метафизические феномены как на иллюзию. Очевидные факты, если они выглядят неортодоксально, не признаются. Новое большое явление часто труднее всего принять специалистам затронутой области. Им трудно признать ошибочность того, во что они твердо верили и чему учили всех остальных. Они могут долго не признавать даже очевидное, задерживая развитие науки. Можно привести несколько примеров. До XIX века люди не верили, что существуют метеориты, хотя видели их следы на Земле, а иногда видели и сами метеориты. Слепо верили тогдашней науке, которая объясняла людям, что камни не могут падать с неба, потому что там камней нет. Насколько логичнее их были древние, объяснявшие метеориты гневом какого-нибудь божества. Они давали неверные объяснения, но признавали факты. Некоторые мыслители нашего времени отрицают и сами факты. В прошлом ученые и техники высмеивали телефон Эдисона, биологи и врачи высмеивали Пастера, а астрономы — Кеплера и Галилея. Отрицали, высмеивали, замалчивали. И в наше время точно так же сперва отрицали и высмеивали, а теперь стараются замолчать факт существования жизни вне тела. Карл заканчивает свои рассуждения о поклонении людей теории следующими словами. «Таким образом, нам нужно вернуться к прямым непосредственным наблюдениям над нами самими во всех аспектах, ничего не отбрасывая и просто описывая то, что мы познаем». Продолжая, он пишет, что «все мистические феномены тоже доступны исследованию, хотя и не прямому». Суть любой науки не столько в теориях, сколько в нахождении новых фактов, в их освоении и в накоплении знаний. Время от времени, когда обнаруживается что-то новое, идущее вразрез с господствовавшими теориями, эти устаревшие теории приходится пересматривать и перестраивать, а иногда и вовсе отбрасывать. Это и происходит сейчас с той частью медицинской науки, которая изучает смерть человеческого организма. Для прогресса науки нужны и теории, но они имеют только подсобное значение и меняются по мере надобности. Есть два источника познания – религия и наука. Материалисты, создавая свой научно обоснованный строй, утверждают, что религия и наука противоречат друг другу. И многие люди до сих пор верят им. На самом деле это не так. У религии есть несогласие с некоторыми теориями, но не с объективной наукой и не с полученными наукой фактическими данными. Противоречий нет, наоборот, религия и наука близки и часто дополняют друг друга. Доктор Вернер фон Браун, руководитель американской программы по изучению и освоению космоса, пишет: «Две наиболее мощные силы в мире – религия и наука – определяют и формируют нашу цивилизацию сегодня. Через науку человек старается проникнуть в тайны мироздания. Через религию он старается познать Создателя. Ни одна из этих сил не действует независимо. Я не могу понять ученого, который не признавал бы высшего разума во всей системе мироздания, равно как и не мог бы понять богослова, который отрицал бы прогресс науки. Религия и наука являются сестрами, обе они стремятся к созданию лучшего мира. Человек также должен научиться понимать, что его жизнь здесь и в потустороннем мире зависит от того, как он будет вести себя духовно, а не научно». Вот еще две цитаты, взятые из трудов великих людей. Паскаль. Последний шаг разума заключается в том, чтобы признать существование множества таких вещей, которые выходят за пределы нашего познания. И если разум не приходит к этому познанию, то он весьма слабый разум. Роберт Майер. Если поверхностные умы щеголяют отрицанием существования чего-нибудь высшего, сверхматериального и сверхчувственно воспринимаемого мира, то такое жалкое признание отдельных умов нельзя ставить в вину науке. Один из ученых назвал поклонение науке за счет религии современным идолопоклонством. Наука добывает новые данные двумя путями – наблюдением и опытом. А теперь ученые, главным образом психологи и психиатры, говорят и о третьем пути. Знание, более глубокое понимание и даже открытие могут иногда приходить к человеку из всеобщего мирового сознания, с которым как-то связан разум отдельных людей. Эта концепция уже очень близка к религии. В частности, именно существованием всеобщего сознания объясняют тот хорошо известный факт, что иногда крупные и, казалось бы, неожиданные открытия делались в одно и то же время разными людьми в разных местах земного шара. Христианство объясняет эти неожиданные открытия божественным откровением. Новое познается не в результате изучения, а как бы само по себе. Иногда это не новое открытие, а вдруг пришедшее более глубокое понимание чего-то давно известного. Чаще всего такое приходит человеку, когда он наедине с Богом или природой. О мистическом просветлении ума знали еще в Древней Греции. Платон верил в разум и его способность познавать истину, но лишь до известной степени. Он считал, что высшее знание можно получить только мистическим восприятием, прозрением или просвещением ума. Исаак Сирианин учил, что есть видение естественное и видение духовное. О том же писали Федор Эдесский «Можно познавать умом телесным и умом бестелесным» и Симеон Новый Богослов «Есть внешняя мудрость и сокровенная премудрость». Религия и наука по-разному называют источник этого познания – Бог или всеобщее сознание. Это одно и то же, потому что всеобъемлющий разум – это одно из свойств Бога. Астроном и философ Медлер пишет: «Истинный ученый не может быть неверующим, так как естественные законы и законы Бога – это одно и то же». В наш материалистический век мало кто читает труды христианских философов, и есть взрослые люди, ни разу в жизни не открывавшие Евангелие. Это напрасно. В этих книгах не сухая ученость, а глубина чувства, ясность мысли и абсолютная честность. Привлекает и совершенство языка. Книги Священного Писания – одно из величайших сокровищ мировой литературы. Это признают теперь и советские ученые. Доктор философских наук Геннадий Батыгин пишет: «Библия нужна не только миллионам верующих, но и любому культурному человеку». Потеря веры современным человеком и его уход от христианства неестественны. Способствуют этому ненормальные жизненные условия, в которые поставлен современный, в основном городской житель. Отрыв от природы, муравейник большого города с его суетой и непрерывным потоком все новых впечатлений. Уединиться и уйти в себя трудно, а без этого более серьезные мысли не приходят. Это, однако, только одна причина, есть и другие. К потере веры и угасанию духовной жизни ведет деятельность определенных кругов, которые хотят заменить на нашей планете заповеди Бога своими собственными законами. В тоталитарных странах это естественно. Коммунизм и любая тоталитарная власть несовместимы с христианством. Диктатору для полноты власти нужно, чтобы население признавало его наивысшим авторитетом и подчинялось только его законам. Мы писали об этом подробнее в предыдущей главе. В так называемом «свободном мире» методы борьбы с христианством мягче, но не менее упорны. Здесь властителями умов являются некоторые академики и профессора, главным образом разных социальных и гуманитарных факультетов, многие политики, журналисты, ведущие персонажи телевидения, радио и так далее. Вся наша прогрессивная и либеральная элита. Их главные усилия направлены на создание у людей определенного умонастроения еще с детства, а затем на удержание его в течение всей жизни. Основной упор делается на воспитание и обучение молодежи и на обработку умов взрослого населения средствами массовой пропаганды. Детское обучение ведется так, что все, что может зародить мысли о Боге или о душе, исключается из школьных программ. Публичные молитвы в школах запрещены. Детям со школьной скамьи, а иногда и в детском саду, внушают, что верить нужно науке, а не христианскому учению. О философах и ученых, веривших в Бога и почему веривших, школьнику не скажут. Ньютона представят как ученого, разрушившего религиозные догмы, а его труды о Боге не упомянут. Теорию Дарвина упростят до глупости и преподнесут как опровержение Библии и так далее. Выйдя из школьного возраста, человек подвергается постоянной и непрерывной обработке. Почти все доступные ему источники знаний и информации бьют в одну точку, внушая теории бездуховного материализма. В качестве примера можно привести хотя бы новую британскую энциклопедию издания 1986 года. Это широко известное и почтенное издание. В отделе «Макропедия», что значит «глубокое изучение», в 16-м томе помещена статья «Смерть», в 12,5 страниц, 25 столбцов, убористого шрифта. Статья составлена так, чтобы ни в коем случае не возбудить мыслей о духовной стороне смерти, не говоря уже о бессмертии души. В статье есть все, кроме самого главного. Нет ни слова о том, что же такое смерть и что с нами будет после нее. Вот несколько цитат в переводе на русский. Смерть неизбежно случается со всеми живущими организмами. Понимание этого состояния всегда затемнялось тайной и предрассудками. Смерть мозга есть необходимое и достаточное условие смерти индивидуума. Статья перечисляет сроки смерти разных тканей после смерти мозга. Есть большая статья о смерти клеток. У каждой культуры, начиная с Древнего Египта, свое понимание смерти. Следует описание разных устаревших верований и обрядов. Затем идет разбор биологических и социальных проблем в отношении к индивидууму и обществу. Человек умер, а общество живет. Человек в энциклопедии – это всегда индивидуум, а не личность. Упоминание души есть, но главным образом в историческом аспекте. Согласно энциклопедии, христианские и другие доктрины описывают душу по-разному. Существует душа вегетативная, чувствительная, размышляющая. А после 1672 года, в связи с развитием анатомии, душа и тому подобное ушли в прошлое. И дальше в том же роде. Нет ни одного слова об учении Иисуса Христа и о смерти и жизни души. Его воскресение не оспаривается, а проще этого не упоминается. Видимо, эпохи христианства в истории человечества не было, или, во всяком случае, знать об этом подрастающим поколениям не нужно. Нет никаких упоминаний о достижениях науки о смерти за последние 15-20 лет. Нет ни одного имени, ни одной цитаты из трудов тех ученых, которые пишут о духовной стороне смерти. Британская энциклопедия духовности мира не признает. Статья энциклопедии рассчитана на серьезного читателя, но есть изобилие изданий и для менее разборчивых вкусов. описывают советского космонавта, который сказал, что во время своего полета он внимательно осматривался вокруг себя, но нигде не видел ни Бога, ни ангелов. Вот еще более курьезный пример. Один из побывавших за порогом и возвращенный реаниматорами к жизни на Земле видел и описал то же самое, о чем мы писали выше, но потом добавил: «Ничего ангельского, то есть никаких ангелов там нет. Он не видел ни чертей с хвостами, ни ангелов, играющих на арфах, и пришел к выводу, что вера в жизнь за гробом ошибочна». Помогают разрушать религию разные комиксы, грязные выдумки про жизнь святых, про Деву Марию, даже про самого Иисуса Христа. Годится все, что угодно, лишь бы поколебать веру. О том, к чему ведет потеря веры, хорошо пишет Кресли Моррисон. «Уважение, жертвенность, сила характера, нравственные устои, воображение не рождаются из отрицания и атеизма, этого удивительного самообмана, заменяющего Бога человеком. Без веры культура исчезает, порядок разрушается и преобладает зло». Это, однако, гуманистов разного толка не останавливает. Об упрямом нежелании некоторых людей верить хорошо пишет епископ Феофан Затворник в своей книге «Мысли на каждый день года». «Люди не верили свидетельству Иоанна Предтечи, не верили словам самого Иисуса Христа, не верили сотворенным им чудесам. Так и всегда неверы не верят, что им ни говори, и как убедительно не доказывай истину. Ничего не могут сказать против, а все не веруют. Сказать бы, ум у них параличом разбит, так ведь о прочих предметах они рассуждают здраво. Только когда о вере зайдет речь, начинают путаться в понятиях и словах. Путаются также, когда выставляют воззрения свои взамену положений веры от Бога данных. Тут у них сомнения возводятся в такую опору, что твой крепкий утес. Прослушайте всю их теорию, дитя разберет, что это сеть паутинная, а они этого не видят. Непостижимое ослепление. Упорство неверов можно еще объяснить нехотением верить, но откуда само нехотение? И отчего оно берет в этом случае такую власть, что заставляет человека умного сознательно держаться нелогичного образа мыслей? Тут тьма, уж не от отца ли она тьмы? Христианство объясняет неверие в Бога и в духовную жизнь нашей греховностью. Таково сердце человеческое, грехом опороченное. Имея уши, человек не слышит. Одна из заповедей блаженства, данных Иисусом Христом, говорит: «Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят». Было также сказано: «Хороший человек чувствует Бога интуитивно, а грех заслоняет его. Связь с Богом через сердце, а не через ум». Материалистические теории счастья людям не принесли. Их темный чад все еще окутывает землю. Для многих смерть — это горький и бессмысленный конец их существования. Ее боятся, ее стараются не видеть, а если думают о ней, то с ужасом и отвращением. Не все. Было немало и таких, которые сохранили веру в Бога и в бессмертие души. Сейчас все больше людей возвращаются к христианству. Слишком уж изменчивы были выводы материалистической науки, утверждавшей сегодня одно, а завтра совершенно противоположное. Тучи рассеиваются, мир много больше, чем только материя. Мы не одиноки, в мире существует разум много выше нашего, и жизнь на земле будет светлее, чище и счастливее. Глава 8. Христианское учение о жизни после смерти. Архиепископ Антоний Женевский. Профессор и архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Еще два свидетельства. О смысле жизни и смерти. Две дороги. Возможности души ограничены. В предыдущих главах говорилось о последних достижениях медицинской науки, которые подтвердили учение Церкви и заставили ученых пересматривать их устаревшие теории о смерти и судьбе человека после смерти. Христианство всегда знало и учило, что человек имеет не только тело, но и душу. Душа человека не умирает. Когда приходит смерть, она, выйдя из умершего тела, попадает в совершенно новые условия, но продолжает жить сознательной жизнью. При этом дела наши идут за нами. То, что мы сделали во время нашей жизни на земле, будет иметь последствия для нас самих. Священное Писание говорит о бессмертии души человека совершенно определенно. Мы уже приводили слова самого Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 47. Обращаясь к Своим ученикам, Иисус Христос сказал: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Это из Евангелия от Матфея, глава 10, стих 28. И из Евангелия от Иоанна, глава 12, стих 50. «Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Это тоже слова Иисуса Христа. Еще не так давно христианскому учению можно было верить или не верить, но теперь не верить в жизнь личности после смерти тела больше нельзя. Религиозные верования подтверждены наукой, не верить в объективные данные невозможно, и каждому придется понять, что характер его земной жизни будет иметь для него какие-то последствия в будущем. Это новое знание имеет, однако, и свои границы. Мы теперь правильнее понимаем самую сущность смерти и знаем, что нас ждет после нее. Но это знание ограничено во времени. Известно только то, что произойдет в первые минуты и часы после того, как дыхание остановилось и сердце перестало биться. А что потом? Ответить на этот вопрос мы не можем. Наука ничего не знает ни о дальнейшей, ни об окончательной судьбе той части человека, которая остается жить после смерти тела. Ответ на этот вопрос дает христианство. О том, что происходит с душой сразу после ее выхода из умершего тела, пишет архиепископ Антоний Женевский. «Итак умирает христианин. Душа его, очистившаяся в какой-то степени в самом исходе из тела, благодаря только страху смертному, покидает безжизненное тело. Она жива, она бессмертна, она продолжает жить полнотою той жизни, которую она начала на земле, со всеми своими мыслями и чувствами, со всеми добродетелями и пороками, со всеми достоинствами и недостатками. Жизнь души за гробом — есть естественное продолжение и последствия ее жизни на земле. Личность остается неизменной. Архиепископ Антоний поясняет это такими словами: «Если бы смерть изменяла коренным образом состояние души, то это было бы насилием над неприкосновенностью человеческой свободы и уничтожило бы то, что мы называем личностью человека». После смерти тела душа живет всей полнотой жизни, и значит, личность будет и дальше развиваться в ту или иную сторону. Вот что пишет об этом архиепископ Антоний: «Если умерший христианин был благочестив, молился Богу, надеялся на Него, покорялся Его воле, каялся перед Ним, старался жить по заповедям Его, то душа его после смерти радостно ощутит присутствие Божие, приобщится сразу, в большей или меньшей степени, к жизни божественной, открытой ей. Если же умерший в земной жизни потерял любящего Отца Небесного, не искал Его, не молился Ему, святотатствовал, служа греху, то душа его после смерти не найдет Бога, не способна будет ощутить любовь Его. Лишенная божественной жизни, ради которой был создан богоподобный человек, неудовлетворенная душа его начнет тосковать, мучиться в большей или меньшей степени. Ожидание воскресения тела и страшного суда будет увеличивать радость благочестивых и скорбь нечестивых. Об этом же самом, но другими словами, пишет архиепископ Лука, он же крупный ученый, хирург, профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он родился в 1871 году, умер в 1961. Как ученый он был хорошо известен в СССР и за границей, а его труд «Очерки гнойной хирургии», награжденный Сталинской премией первой степени, был настольной книгой русских хирургов. Войно-Ясенецкий был рукоположен в епископы в 1923 году. Через 10 дней его арестовали, и потом он провел 12 лет в ссылках и лагерях. Во время войны, когда нужда в хирургах была особенно острой, про него вспомнили и призвали к работе с ранеными. Он организовывал госпитали, учил врачей, оперировал. Блестящий хирург, как и всегда раньше, он совмещал церковное служение с хирургической работой в госпиталях. Иногда перед опасной операцией он совершал короткую службу в операционной. Глубокий мыслитель и специалист в области физических болезней человека, он бросил свой пытливый взгляд и на загробную жизнь души. Он написал небольшую книгу с очень глубоким содержанием «Дух, душа и тело». Он пишет: «Между телом и духом существует постоянная связь и взаимодействие. Все то, что происходит в душе человека в течение его жизни, имеет значение и необходимо только потому, что вся жизнь нашего тела и души, все мысли, чувства, волевые акты – теснейшим образом связаны с жизнью Духа. В нем отпечатлеваются, его формируют, и в нем сохраняются все акты души и тела. Под их формирующим влиянием развивается жизнь Духа и его направленность в сторону добра или зла. Жизнь мозга и сердца и необходимая для них совокупная, чудно скоординированная жизнь всех органов тела нужны только для формирования духа и прекращаются, когда его формирование закончено или вполне определилось его направление». Эти слова архиепископа Луки говорят о самом главном, что дает человеку жизнь на земле. Жизнь всех органов тела нужна только для формирования духа и прекращается, когда его формирование закончено или вполне определилось его направление. Точно так же понимает жизнь духа и тела Икскуль, о котором мы писали выше. Он не был ни архиепископом, ни философом, он был простым, трезво мыслящим человеком. Знание свое он получил не из книг, а из личного опыта, пережив состояние временной смерти. После возвращения к жизни на земле он сказал: «Душа есть дух, но дух, созданный для жизни с телом. Тело есть законное, предоставленное ей жилище, и поэтому она является в новый мир в той степени своего развития и зрелости, каких достигла в совместной жизни с телом, в положенной ей нормальной форме бытия. Конечно, если человек был при жизни духовно развит, духовно настроен, его душе многое будет более сродни и оттого понятнее в этом новом мире, чем душе того, кто жил, никогда не думая о нем». Святой новомученик Герман пишет о том же: «Когда человек полностью и совершенно становится на путь вечной правды, или наоборот, полностью отворачивается от нее, он больше не живет и должен умереть. Он прошел через все, что может ему дать эта жизнь, и он созрел для будущего». Если здесь на минуту остановиться и подумать, то станет ясно, что это дает ответ на вопрос о смысле жизни и о цели, к которой мы должны были бы стремиться, живя на земле. Это тот ответ, которого многие и простые люди, и философы искали и не находили. Не зря один из отцов церкви, говоря о философах, строивших разные сложные теории, назвал их «жалкие умники». Архиепископ Лука, сказав о смысле нашей жизни на земле, продолжает, говоря, что в бессмертной душе человеческой после смерти тела продолжается вечная жизнь и бесконечное развитие в направлении добра или зла. Самое страшное в этих словах архиепископа – то, что в момент смерти тела уже определилось все дальнейшее развитие души в направлении к добру или злу. В загробном мире перед душой две дороги – к свету или от него, и душа после смерти тела уже не может выбирать дорогу. Дорога предопределена жизнью человека на земле. Двум разным дорогам соответствуют и два разных состояния души после смерти тела. Вот как это поясняет архиепископ Лука. Вечное блаженство праведников и вечную муку грешников надо понимать так, что бессмертный дух первых, просветленный и могущественно усиленный после освобождения от тела, получает возможность беспредельного развития в направлении добра и божественной любви, в постоянном общении с Богом и всеми бесплотными силами. А мрачный дух злодеев и богоборцев в постоянном общении с дьяволом и ангелами его будет вечно мучиться своим отчуждением от Бога, святость которого познает, наконец, и той невыносимой отравой, которую таят в себе зло и ненависть, беспредельно возрастающие в непрестанном общении с центром и источником зла, сатаной. В вечном мучении тяжких грешников нельзя, конечно, винить Бога и представлять Его бесконечно мстительным, карающим вечной мукой за грехи кратковременной жизни. Всякий человек получает и имеет дыхание Духа Святого. Никто не рождается от духа сатаны. Но как черные тучи затемняют и поглощают свет, так злые акты ума, воли и чувства при постоянном их повторении и преобладании постоянно затемняют свет Христов в душе злого человека, и его сознание все более и более определяется воздействием духа дьявола. Кто возлюбил зло, а не добро, тот сам уготовал себе вечные мучения в жизни вечной. Архиепископ Антоний говорит то же самое и напоминает, что возможности души после смерти тела ограничены. Вот его слова. «Продолжая жить после смерти тела, душа всем своим существом располагает полнотою личности и самосознания. Она чувствует, сознает, воспринимает, рассуждает. Однако не будем забывать того, что душа вне тела — неполный человек. Почему не все возможное людям, возможно их душам? Несмотря на то, что души после смерти тела обладают полнотою личности и совершают все психические функции, возможности их ограничены. Так, например, человек, живя на земле, может покаяться и более или менее изменить сам свою жизнь, от греха вернуться к Богу. Душа же сама не может, хотя бы и хотела, коренным образом измениться и начать новую жизнь, которая совершенно отличалась бы от ее жизни на земле, приобрести то, чего она не имела, будучи человеком. В таком именно смысле надо понимать слова о том, что за гробом нет покаяния. Душа живет там и развивается в том направлении, которое начала на земле. Архиепископ Антоний все же оставляет надежду душе даже и нераскаянного грешника, добавляя, что для ее изменения необходима помощь извне. Однако сама по себе темная душа грешника, оставшаяся темной после смерти тела, измениться уже не может. Это же говорит и сам Господь Иисус Христос. «Отец мой виноградарь, всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Это из Евангелия от Иоанна, глава 15, стихи 1 и 2. Для человека, осознавшего, что его жизнь на земле — это только часть его жизни, и что за гробом он будет продолжать развитие, начатое здесь, все его временное существование приобретает особый смысл. Все самое главное из того, что есть в этой главе, хорошо сказано словами одного христианского философа. «Земная жизнь коротка и исчезает совершенно пред бесконечной вечностью, но последнее всецело зависит от первой. Залог истинной жизни должен получить свое начало здесь, вместе смерти. Ибо приидет Сын Человеческий, и тогда воздаст каждому по делам Его». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 27. Стать на правильную дорогу, покаяться в своих грехах и получить прощение никогда не поздно. К этому призывает и евангельское повествование о разбойнике, распятом на кресте рядом с Иисусом Христом. Искреннее раскаяние перед самой смертью принесло ему прощение грехов и вечную жизнь с Христом. Самые последние минуты нашей жизни могут оказаться и самыми важными.
Петр Калиновский.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи! В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.